Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на Москве FM.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Ну, кого надо было доставать в период футбольного безумия? Денис Алхазов, комментатор, известный комментатор канала ОККО. Привет.
Привет, Саша.
Мы, конечно, последние 12 минут эфира поговорим про футбол непосредственно. Что ты думаешь? Может, даже два раза в 12. Но сначала все-таки у нас программа посвящена тому, как люди приходят в твою профессию, какие выборы совершают, сложности этой профессии. В вашей профессии сложности выше крыши. Где ты родился?
В Москве.
Ты прям москвич.
Ну как? Ну, мама у меня из Татарстана, из Нижнекамска. Папа из Москвы, бабушка из Бердянска. Как говорится, москвич в полупервом поколении.
Но, тем не менее, родился-то
да, в Москве. Да-да-да, родился в Москве, как раз в Останкино родился. Его путь был предопределен с самого детства. Он, да. он рос, глядел с 15-го этажа на телецентр. На самом деле, нет, было пофигу абсолютно.
Ты не хотел в телевидении. Да. Хорошо, как ты учился в школе и кем ты хотел быть?
Я не помню, кем я хотел в школе быть. Я помню, что мне представилось, что я буду взрослый, высокий, чернявый, вот знаешь, такие, с такими вороными волосами, обязательно в сером пиджаке и в режиссерском кресле.
Значит, смотрите, Денис сейчас находится не в режиссерском кресле, он не чернявый.
Не чернявый, да.
Ну, высокий достаточно, да. Но, тем не менее, школа была обычная, стандартная?
Да, 12-20, с углубленным изучением немецкого языка.
Немецкого?
Да, немецкого. Ага. Два английских в неделю было, шесть немецкого.
Ну, ты до сих пор помнишь немецкий?
Не, юношеский максимализм, знаешь, такая вот тема, когда... Прикольные годы были, знаешь, там, в Лондон тебя возили, Хабам, Шуляустау, Штальгеномен, это обмен, ты едешь там во Фленсбург какой-нибудь, в Гамбург, вот это все много раз ездил, в Берлин, и как-то все легко и весело было, и я вот помню постоянно вот это вот ощущение, ну и напоминание со стороны родителей, никаких претензий, но так или иначе. Ну вот, учи немецкий. Будешь деньги зарабатывать. Будешь там на Мерседес работать, а мы будем в Баварии жить. Вот это вот все. Ага. Ну, сам понимаешь, вот этот культ, я думаю, он тебе более понятен в нулевые, да? Типа, надо зарабатывать деньги, надо учить иностранные языки.
Да,
надо
зарабатывать деньги и по компании. Возможности подумать, чтобы жить в европейской стране.
Да.
Как-то эти иллюзии развеялись достаточно быстро, что там хорошо.
Я не хочу это ни в какое поле уводить, но я помню, что вот на самом деле юношеский максимализм, он этого не терпит, когда тебе какая-то как детерминация происходит со всех сторон, типа... Ты должен вот это. Я думаю, в том числе и пацанский, как бы он этого не терпит. И я успешно бросил этот немецкий, но, в принципе, база крутая, и надо бы его вспомнить по-хорошему. У меня интересы просто футбольные не пересекаются с немецким, скорее с испанским, а это другой язык, другая языковая группа. И это, блин, зато латынь просто как в сухую землю заходила.
А ты где учил латынь?
На филфаке.
А это мы еще придем к этому. Кто у тебя родители?
Папа инженер, мама дизайнер, архитектор.
Интеллигенция.
Я бы не сказал.
Нет?
Я простой, среднепростой такой московский.
Давай ты там рассказывай в другом кабинете. Все равно, слушай.
Ну ладно, класс А у нас были интеллигенты. Бэшки это были сорванцы на мопедах. Поэтому да, наверное.
А ты был в А?
Я был в А, да.
Так.
Да.
А в школе у тебя проявились какие-то способности, либо... стремление к публичности?
Да нет, это спасибо детскому лагерю, в который меня родители отправляли. Вот. Там была такая... Ну, это, опять же, это все ретроспективно, да? Это вот, знаешь, ЖЗЛ, когда пишут.
Mm-hmm. Да, вот, пора
там...
писать.
А уже. В детстве он увидел вот это. И это предопределило его путь. Есть очень... есть замечательная книга у Дэвида Линча. Автобиография Дэвида Линча. Там одну главу пишет биограф, а следующую сам Дэвид Линч реагирует на нее. Говорит, ну, вообще все было не так.
С детства... Хорошая история.
Да, хорошая отлично. История, да. В детском лагере там каждый день нужно было какие-то вечерние мероприятия устраивать. Там тебе давали задание, каждому отряду давали задание. Сегодня там, слава богу, ты пришел. На следующий день ты узнаешь, что танец. И ты с утра должен быстро на коленке это приготовить. Такая КВНовская, скорее, тема. Вот. Я помню, что я поначалу участвовал. Была смена, когда я оказался, ну, по сути, единственным, скажем так, нормальным пацаном, который там более-менее причесывался, более-менее одевался, более-менее разговаривал с девчонками. Вот. И меня тащили на сцену постоянно. У меня прям медвежья болезнь была, если честно. Типа, вот прям ужас. Знаешь,
ужас сцены, да?
Да, я трясся. Проходит год. Я уже всех тащу на сцену и все такое. Вот.
Ты занимался каким-то спортом?
Да.
Каким?
Занимался футболом, плаванием.
А ты футбол именно как спорт?
Футболом плохо, не, больше плаванием занимался.
Больше плаванием?
Да.
Мечтал быть футболистом? Вообще есть это нереализованная мечта?
Да, конечно.
Можешь ли, кстати, быть комментатор, который, ну, не играет в футбол?
Легко. Легко, ну, это же нарратив, это рассказ, это вещание.
Ну, это надо разбираться все равно.
Ну, можно говорить так, себя не подставляя. Ну, короче, не подставлять себя. Вот, допустим, ты меня сейчас начнешь спрашивать о средневековой литературе, в которой я не секу вообще. И парочкой фраз я смогу оттуда вырулить и намекнуть, что я не секу, да? Ага. Не подставившись. Ну, как любой взрослый
человек. Нет, это скорее про это сказать. Любовь к виду спорта, к которому ты ни разу не... Ну, сам не прикасался.
Понимаешь, знание и понимание эпизодов, специфики эпизода, почему человек может выкрутить ногу так, а эдак не может, это очень полезно. Это страшно полезно. Но комментатор, он не обязан тебе расписывать вот все эти нюансы, мне кажется. Комментатор все-таки, он достраивает некоторую реальность.
Слушай, а скажи, пожалуйста, когда комментаторы вообще появились? Я вдруг задумался.
Радио. Это радиопрофессия. Ну, изначально, да.
Человек смотрел, по радио рассказывал, как все происходит. То есть он был в роли телевизора.
Ну да.
А потом это перешло на телевидение.
Потом появился телевизор. Серьезно поменялось, я так понимаю, профессия комментатора. Новые поиски. И вот сейчас как бы новый виток. Лет 20 уже с появлением интернета. Потому что раньше комментатор, он обладал эксклюзивной информацией. Да? Еще раньше, 100 лет назад, он обладал эксклюзивной информацией, потому что вот он видел, что происходит, он тебе это описывал со стадиона. Да? Он это прям пощупать мог. Потом телевизор, он обладает эксклюзивной информацией, потому что интернета нет ни у кого. Он знает футболистов, он там с тренером пообщался. Сейчас нет этой эксклюзивной информации.
Да, что бы ты ни рассказал, я это могу где-то уже прочитать.
Ну,
да.
Более того, ты как комментатор готовишься там по телеграм-каналам фанатов Ювентуса, которые знают в 10 раз больше тебя. Вот, у тебя нет эксклюзивной информации. А что у тебя есть тогда? Что есть у комментатора?
Голос?
Ну,
драйв?
Умение,
эмоция?
Умение рассказать тебе 90 минут об игре. Ну, то есть это, в принципе, на самом деле, у меня убеждение, я сейчас... Надеюсь, не переоцениваю профессию, но в целом вот профессия такого толка, это, в принципе, то, чем занимались вот эти люди, подражавшие Гомеру, или сам Гомер, был он, не был, вот как бы, вот, Вещий Буян, вот это, да, до сих пор в Якутии там, да, что-то такое исполняют. Надо рассказать о действительности и рассказать весело.
Да, создать эмоцию, потому что я как-то попадал на трансляции без комментатора.
Другое дело.
И ты не понимаешь, что происходит, тебе чего-то очень сильно не хватает. Хотя на стадионе ты же без комментатора сидишь и нормально смотришь. Все.
Но там это другой жанр совершенно, боление смотрения. Вася очень хорошо говорил, Вася Уткин. Так, не перепутать бы. Он говорил, что спортивный репортаж — это диалог посредством монолога. Вот.
Хорошая фраза.
Да.
Вернемся. Вот ты учишься, занимаешься там плаванием, играешь в футбол. Куда думаешь поступать?
Я хотел на ИСТФАК поступать, если честно. И поступил бы. Если...
Вот, ну, тоска же.
А?
Тоска же.
Я там спился, если честно. На раскопках каких-нибудь. Там вообще, я потом... Ну, историко-филологические, так сказать, да, отношения замечательные совершенно. И в общаге, господи, сколько же ребят у вас помещается, извиняюсь. Ну, просто жесть. Ну, и там соотношение пацанов и девчонок как бы такое.
На ИСТФАКе, да, не особо интересно.
Да, на филфаке сам.
Филфак МГУ?
Да, филфак МГУ.
Поступил с первого раза?
Да. Ну, я на ИСТФАК очень хотел. Я прям, ну, что-то заморачивался историей. Я вот, помню, я мечтал как раз заниматься древней русской историей. До крещения Руси. Я помню, я не знаю, как сейчас, но вступительные испытания. Вступительные испытания были, и они оценивались гораздо трезвее и интереснее, чем ЕГЭ. Да?
Ты какого года рождения?
96-го, в 2013-м я закончил школу.
То есть ЕГЭ было во всем?
Да, ему там 3-4 года было, этому ЕГЭ. Да. И на самом деле еще... Ну, еще травоядно все было. Мы почти все ЕГЭ в нашей школе писали. Нас учителя прикрывали. Хотя вот эта накачка детей, типа, это самое важное в вашей жизни. Самое важное. Готовьтесь. Прогуливайте другие уроки, а к физике готовьтесь. Вот это, ну, это чушь. Ужасно, что так происходит. И, надеюсь, адаптировались сейчас, не знаю, все эти годы. Короче, и я прихожу сдавать это вступительное испытание. И вижу там 9 тем описано. Я вижу, опа, походы на Царьград. Все, погнали, полетели. Я еще и вышел в туалет. И там какой-то доброжелательный был парень, практику не проходил, говорит, что тебе подсказать? Я говорю, дату забыл, вот такая дата, иди, у тебя 5 минут, чтобы там что-то уточнить. То есть вообще, ну, все условия, карты в руки. Выхожу, закуриваю, спрашиваю какого-то парня, типа, а ты как на какую тему писал? Он говорит, в смысле на какую тему? Я говорю, ну вот там 9 тем на выбор. Так 3 варианта на выбор, надо было каждый кратко описать. 2 балла из 100, короче, я получил.
То есть я правильно понимаю, ты вступительные экзамены на ИСТФАК тупо завалил?
Да. Все страшно переживали.
все сразу прерывали. А ты в этом же году поступал?
Да-да-да, на следующий день был филфак, и туда я попал. Но знаешь что, вот я на всю жизнь это запомню. Все на экзаменах списывают, да? Чем сложнее экзамен, тем сложнее списать. Ну вот мы сидим в этой аудитории вот такой, да, вот эта лесенка, она спускается вниз, в которую потом ходил, слушал лекции. Я на заднем ряду, у меня носки полны шпор.
Так.
Вот. Они, в принципе, не очень помогут. Там, по «Войне и миру» что-то я писал. И передо мной сидит парень и девчонка. Парень стягивает уверенно, вот вообще, тоже разложил бумажки какие-то, вот все. И тут девчонка поднимает руку. Вот так. Он списывает.
Да ты что?
Да.
Как ты оцениваешь этот поступок?
Очень плохо.
Плохо?
Очень плохо. Потому что, ну, в следующие 4 года мне показали, списывай, не списывай, экзаменатор все равно тебя выведет на чистую воду.
Нет, с точки зрения стукачества. С одной стороны, смотри, с одной стороны, это стукачество, а с другой стороны, это несправедливо. Она готовилась, он сидит, списывает, и он может занять ее место, потому что он нарушает правила.
Мне очень близок подход вот в мусульманских странах к образованию, где главным мотиватором студента является страх.
Угу. И что отрубит голову. Да. Вернемся в студию через рекламно-информационную паузу.
Авторская программа Александра Цыпкина на Москве-ФМ.
Всем привет. Наш звездный комментатор футбольный Денис Алхазов, канал ОККО, пришел к нам в гости на Москва-ФМ. Самое, так сказать, время. Чемпионат мира по футболу в разгаре, точнее уже там финальная его часть. Но сначала о том, как попадает на эти галеры, потому что...
Галеры?
Конечно. Историком ты не стал. Ладно, да. Тебя не взяли. Но философом-то ты мог... Стоп, ты на философский или филологический?
Филологический. Ты как мой папа. Папа написал в свое время в одной социальной сети. Да. Говорит, горжусь сыном. Поступил на второй курс философского. Говорю, папа, филфак — это филологический.
Неважно. Это не имеет значения.
Но исторически связано, конечно. Да. Да.
Филологический. На какие языки ты поступил?
Я на русское отделение поступил.
Чтобы быть учителем русского языка? Какая тебе была профессия потенциальная дальше?
Я вообще, кстати, не представляю. Ну, скорее всего, копирайт. Не знаю.
То есть ты поступил куда-то, не думая о профессии?
Да, да. Ну, если бы я хотел...
Дети, не делайте так.
Ну, не делайте так. Но и дети, не идите на юрфак, журфак, что там еще есть, экономфак, да, с одной целью. Я должен куда-то поступить, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Вы будете несчастливы.
Согласен. Надо поступать...
И вообще надо, мне кажется, ну просто сам понимаешь, ситуация такова, что как бы, ну действительно, надо деньги зарабатывать, да, на ноги становиться, там, и тогда было попроще, но все равно не очень-то легко, вот, не рождался с ложкой во рту никто, а просто, мне кажется, вот эти 4 года фундаментального образования, да, в моем случае гуманитарного, они должны быть, ну как-то вот бесполезны.
С этой точки зрения?
Ну, они не должны быть прикладными. Ну, нельзя к ним подходить с таким ощущением. То есть, если ты поступил на физика, там, на геолога, географа, да, наверное, твоя жизнь с этим как-то сложится, потому что это очень сложные науки, да. Но не надо идти с одной целью, что вот, а потом я куда-то приткнусь.
То есть, можно просто прийти, получить базовое гуманитарное образование и потом выбрать профессию, да?
Наверное. Ну, вот дальше, можно, дальше да. Я уже не собираюсь говорить, потому что дальше я просто выигрывал в карты, так сказать.
Давай карты рассказывай. Отучился.
Угу. Ну, еще не отучился. Я помню, мне папа звонит, говорит, вот по радио сейчас услышал, Василий Уткин набирает в школу журналистики. Да. Попробуешь? Я говорю, ну, давай. Вот, попробовал. Я был на 4-м курсе, 16-й год. Вот. И Вася набирал эту школу.
Угу.
Все как-то так солидно выглядело. А... Признаюсь.
А ты тогда интересовался футболом?
Да, конечно. Я уже, более того, я проработал год на Матч ТВ, я бегущую строку делал.
Ты пошел подрабатывать?
Да, 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 да. Ну, мне помог знакомый из филфака. Он говорит, ну, нужны пацаны, которые грамотно пишут. Вот, и я сидел там 7-7, вот, с кайфом, бешено.
Что такое 7-7?
Ну, 7 дней работаешь, 7 отдыхаешь, вечерняя смена.
Вечерняя смена? Ты
да.
Просто писал тексты про футбол?
Неделя через неделю. Нет, не тексты, бегущую строку. То есть это довольно такая механистическая работа. Вот, то есть скрупулезная, не ошибиться бы, вот это все. Когда меня сокращали, а сократили меня через год, я втихую написал туда результаты нашей футбольной команды филфака, вот, бегущую строку Матч ТВ. Там
да?
Портвейн, да. Портвейн там, Портвейн Кочерга. 3-4, типа, первенство МГУ. Вообще никто не заметил, вообще всем плевать было.
А тебя за что уволили? За нарушение режима?
Нет, сокращали.
Сокращали просто, да?
Спустя год сокращали. Матч ТВ очень пышно запустился.
Ага.
Вот. Видимо, не рассчитали деньги и сокращали абсолютно все бригады во всех.
Угу.
Вот.
Деньги-то хорошие платили?
Полтинник. Ну, по тем временам я жил с родителями, кормили меня родители. Да?
Неплохо.
Полтинник. Да хорош, блин. Никто таких денег у меня не зарабатывал в окружении. Да. Я всех гулял. Я мог позволить себе вызвать такси. Ты представляешь, в 2016 году. Вызвать такси.
Вызвать. Не то, что сейчас привык тыкать Яндекс, понимаешь? Вызвать такси.
Да нет, ну,
девушка.
Что-то уже было такое. Ну да, там были, знаешь, такси Максим, звонить, типа. Да, а вы где находитесь? Сейчас узнаю.
Дальше ты... Идешь на студию, в группу Васюткину.
Так в чем прикол?
Да.
Я сижу на первом занятии, а это...
Отбор-то был какой-то?
Да, был отбор.
То есть ты сдавал его?
Да, но я, знаешь, что думаю, мне очень помогло, что я пришел, и я думал, сейчас меня будут спрашивать, в каком году выигрывала чемпионат мира Аргентина, в каком Чехии выиграла чемпионат Европы, ну-ка, назови лучших бомбардиров. Ну вот это вот, знаешь, прям экзамен. Нет. Это было так. Чем вообще занимаетесь, Денис? Филфак. А на какую тему писали Гумилев? И мы примерно минут 20 говорили, можно ли Гумилева считать полноправным акмеистом, или он скорее двинулся в сторону символизма.
А Вася же очень образованный, насколько
да.
я понимаю.
Но это прикольный подход, с годами я понял. Ну, то есть, вот так делал мой горячо любимый Дэвид Линч. Снова вспоминаю. Кайл МакЛахлин получил роль в «Дюну». Встретились в закусочной, поговорили о жизни. Говорит, все, ты принят. В смысле, опробы.
Вася Уткин, великий человек был, чего уж там. Сдал экзамены.
В школу Васи. Меня сократили, мне позвонили, сообщили о сокращении на первом занятии этой школы. Какая ирония, да?
Ага.
И мне звонит Саша, мой непосредственно начальник, извиняюсь, конечно. Я говорю, все, Саня, понимаю. Вопросы есть?
Ага.
Василий Вячеславович, меня вот тоже с Матч ТВ уволили. И сидим, и я думаю такое. Ну, я крутой, сейчас спрошу Васю. Василий Вячеславович, а вот вы нас позвали в школу, потому что мы та самая молодая шпана, что сотрет вас с лица земли. И он поворачивает свою большую голову в мою сторону. Говорит, слышь ты, красавчик, ты год сидел на Матч ТВ, ни с кем не познакомился, не сдружился, никуда не пробился, получал свой полтинник, все. И ты молодая шпана? И я прям, и все замолчали. И я такой, знаешь, звук пощечины действительно мокрый, как было у Достоевского.
А это круто.
Угу.
Круто.
Ну, сразу, короче, все по местам расставил. Вот. Угу. Ну и дальше учились. Мы собирались, денег не платили за эту школу. Она не была школой вообще принято понимание. Об этом есть в хорошей книге, которая вышла, вот книга Уткина. Всем ее рекомендую. Во-первых, прекрасный экскурс во времена, в которых, например, я 30-летний не был. Ну, точнее, я был, но маленький. Да, там, 90-е, нулевые, как журналистика развивалась, в том числе спортивная. Потрясающая книга.
Вот. Как называется она?
Книга Уткина.
Книга Уткина.
Это типа книга, которую мечтал написать Вася, но ее за него как бы написали, вспоминая о каких-то временах, и сборник текстов Васи, в том числе. Очень хорошо составлен Станиславом Гридасовым. Вот, всем рекомендую горячо.
А ты такой дерзкий, правильно я понимаю? Ты любишь подоставать общественность?
Ну, не знаю.
Ну, как понять? Вася Уткина. Там. Да. Итак, дальше. Чему тебя Вася научил?
Ну, вообще всему, если честно.
Но, тем не менее, тут основные, наверное, принципы футбольного комментирования.
Хорошо. Вот самое главное, что я себе постоянно повторяю. Задавайся вопросами. Не давай ответов. Задавайся вопросами. Ну, то есть... ты видишь, на правом фланге что-то не так происходит.
Да.
Что-то засбоило с 50-й минуты. Элементарно. А не устал ли он? Раз, да?
Угу.
А может, что-то вот... Три неудачных действия, он расклеился, да?
Угу.
А может, он такой человек, что ему надо всегда вот попадать. Ну, то есть, заранее, перед матчем, придумай себе 20 вопросов.
И отвечай на них в момент.
Понимаешь, как бы подготовка к матчу, она какая? Вот такой вот талмуд себе пишешь, это нормально. Факты, да, там справки всякие. Вот. Но придумай сюжеты. Сюжеты — это самое главное. Мы же ради сюжетов смотрим.
Да.
Мы смотрим не из... Ну, вот мы любим комментаторов не потому, что он четко проговорит все фамилии, правильно поставив ударение с всей нюансировкой, да, региональной. Вот это все. Мы любим то, что он сюжет может нащупать. Вот. Очень хорошо, вот знаменитый матч МЮ Реал, да, вот, который Розанов и Вася комментировали. Там в чем сюжет вообще великий этого репортажа? В том, что вот только что в рекламе как бы Pepsi снимались вот эти рок-звезды футбольные, да? Помнишь, да, вот те самые,
конечно,
рекламы?
Да.
То есть это просто как бы бомонд футбола, это сливки футбола, вот. И это комментировалось как блокбастер, вот. И это было блокбастером, и, ну и жанр такой, и он был пойман.
А сколько времени прошло от того, как ты отучился у Васи, и ты прокомментировал первый матч, и как, какой вообще отбор у вас там идет? Как туда попадает в эти комментаторы?
Да, на самом деле, я не знаю, эта профессия, она редкая, и народу много не надо просто.
Конечно, немного. Да. Я думаю, человек 30 закрывает всю Россию.
Конечно, ну просто два матча за день не надо комментировать, хотя раньше такое бывало. Вот и все, в принципе, поместимся, все хватит. А, ну, что я скажу, ну, по знакомству все это. Потом, как говорил Вася, тебе дают шанс. Не надо меня благодарить, тебе шанс дали. Вот, ты им воспользовался или нет? Все. Тебя куда-то за ручку привели, и ты как бы себя людям показываешь. И...
Куда, какой тебе шанс дали? Куда тебя привели?
Ну, на самом деле, тут я скажу прямо, Вася, конечно, потакал. То есть у него был Джон Дон, который сейчас на Никитском бульваре в Басби преобразовался. Да. Вот Вася там заседал, Вася там комментировал в кабаках.
Ага.
Вообще, Вася много комментировал тогда в заведениях. Но это и деньги, и хоть какая-то практика. Но он очень сильно скучал по репортажу. Ну и поставил нас прокомментировать Лестер-Севилья. Это... вслед за чемпионством Лестера, следующий сезон в Лиге Чемпионов. Вот. В баре мы с Тёмой Борисовым комментировали. Первый репортаж в барах были. И все лето Кубка Конфедерации мы в барах отработали. Ага.
И потом следующее?
А потом тогда Испания пропала. Не купили права на Испанию, не помню, что произошло. И Вася вот там на коленке был такой Сила ТВ, преобразовавшийся в Телеспорт. Вот, почивший в Бозе. Вот. И там уже можно было прям эфирно комментировать. И вот потихонечку. Потом Владимир Стогненко меня позвал в ОКО, когда ОКО только открывался. Я помню, я стоял, курил в туалете. Телеспорт можно было курить в туалете. Стою, курю, заходит Стогненко, руки помыть, что-то такое. Пришел Талю покомментировать. Говорит, слушай, а ты из Вулверхэмптона кого-то знаешь? Я говорю, да, знаю. Ну, Шпириту Санту тренирует. Там Педро Нету, Диогу Жоту. Вот а, ну здорово. Короче, течешь в английском говорю. Я говорю, да. Это было, по сути, мое собеседование в ОКО. Как показало время, да?
Собеседование. Собеседование через двух игроков. Вернемся через рекламную информационную паузу.
Авторская программа Александра Цыпкина на Москве FM.
Всем привет. Разговор о футболе. Денис Алхазов в гостях у программы «Цыпкин, ты достал». Ну что, давай все-таки в связи с тем, что эта программа выходит прямо в период чемпионата, много копий сломано, поговорим половину программы про футбол. Даже не знаю, с чего начать. Так, давай. Мифы и легенды этого чемпионата, с которыми я уже устал биться, потому что люди абсолютно сошли с ума. Особенно Глора Криштиану Роналду, который начинает, значит, топить, что Аргентина...
А ты за Месси?
Я за Месси, да, я за Месси, что, ну, я разумно за Месси. Я как бы я не пытаюсь девальвировать Криштиану Роналду при этом и весь его путь. Как бы я ни относился к его ряду эмоциональных паттернов поведения.
Знаешь, самое обидное, что может услышать фанат Роналду?
Да.
Ну, камон, ну их нельзя сравнивать.
Их можно сравнивать. Их можно сравнивать.
Я считаю, что не очень.
А вот. А ты за кого болеешь?
Слушай, ну выбирая здесь, конечно, я выберу Месси. Потому что это другой уровень футбольного интеллекта. Роналду в первую очередь это, ну, все это знают, да, уже песком на зубах. Атлет. Атлет. Месси все-таки, ну, это понимание игры другое.
Когда я сказал, их можно сравнить, я имею в виду, что можно сравнивать игроков.
Нам судьба, нам маркетинг предложил это сравнение. Он нам его предложил, он нам вручил это сравнение. И мы кайфовали, сравнивая их.
Да, вот, но на самом деле их нельзя.
На самом деле нет.
Нельзя
сравнивать. Ну, года с 2016 их нельзя сравнивать, потому что Месси переехал в другие зоны.
А с кем, кстати, Месси можно сравнивать, твое мнение?
Я думаю, его надо сравнивать...
С Рональдини?
Нет, с великими прошлых эпох, возбуждающими такими. Там Сократес, Марадона, Зидан. Вот Зиданом, да.
Месси. Зиданом можно, да, сравнивать? Да. Да?
Нет, цифры вообще другие, сумасшедшие. Зидан сравнение не выдержит. Но влияние на игру, да.
И понимание игры.
И понимание игры, и умение себя перестроить. Вообще это самое, мне кажется, самый сложный переход, в моем понимании. Из флангового игрока. Фланговый игрок, он что видит за своей спиной? Либо тушу защитника, которого он опрокинул, либо боковую линию. Он играет по желобку, он играет в узких пространствах, да, он играет на рывках, на взрыве таком. А переехать в центр поля оттуда, то есть, ну, я не знаю, это как выучить новый язык в 60.
Хорошо. Тащит ли сборная Аргентины?
Нет.
Не тащит.
Да никого не тащит. Никак. Мне недавно двоюродная сестра написала: Денис, а насколько вероятно, что матчи куплены?
Я говорю, Ксюша.
Вот,
нет. Нет, матчи можно купить. Матчи клубов можно купить. Угу. Ну, то есть ты... Там есть люди, к которым ты приходишь и предлагаешь. Угу. И они тебя сдают, либо тебе сдают, как бы, матч, да. Ну, как бы, ну, есть такие штуки ужасные, позорные.
По всему миру,
естественно. Да, по всему миру. Особенно в каких-то низших дивизионах неблагополучных стран. Угу. Да, там вот это все. Да и в благополучных тоже встречается. Но чемпионат мира ты не купишь. Как ты подаришь человеку, который... которому, может быть, пообещали какие-то деньжата, да, там, mm-hmm. за победу, за выход, но он не за них играет. Он об этом с детства мечтал.
Можешь мне, кстати, тогда объяснить феномен поражения сборной Бразилии в финале 98 года? Многие говорят о том, что...
Оттраванули?
Да, что их что-то там случилось. Я слышал, знаешь, какую версию? Что чуть ли не французское правительство сказало, мы вам в Бразилии много чего сделаем. Вы все равно прошлый выиграли чемпионат, следующий выиграете. У вас суперсборная. Можете один раз немножечко это полежать? И типа вся команда такая, ну ладно, да. Я думаю, что конспирологическая версия.
Я обожаю конспирологию.
Вот. А ты можешь в это поверить, что так было?
Нет.
Проиграли по делу.
Проиграли просто по делу. Ну это же прекрасно, что появляется теория заговора. Это, да. Ну, как бы, когда что-то превращается в миф, это угу. значит, оно навеки останется в истории.
Это классная фраза, классная фраза. Как ты относишься к тому, что слишком много сборных стало на чемпионате мира, и из-за этого во многом мы не видим топ-матчей, потому что размывается...
Немного скептически перед турниром. Угу. Теперь положительно. Скорее положительно. Засранец Инфантино, ты убедил. Здесь ты попал. Ну, скажи спасибо Кабо Верде, товарищ Инфантино.
Да, товарищ, скажи спасибо Кабо Верде. Чем ты в целом объясняешь феноменальную популярность футбола, причем в абсолютно группах социальных, вроде бы не связанных с футболом?
Простота.
Простота.
Смотри, я вот, ну, как бы, да. объяснение футбола, что вот что-то взял, бутылку, пинай, mm-hmm. да? Но есть небольшой нюанс. У нас что? Ловчей и гибчей. Руки, mm-hmm. правильно?
Да.
Руки. Мы к ним чаще привыкли. Ноги у нас делают что-то машинально. Mm-hmm. А в футболе ноги должны делать, ну, какие-то пируэты выдавать, да? Mm-hmm. И это нам нравится, человеку играющему, да? Mm-hmm. Вот. Нам это нравится, что наши ноги себя ведут несколько иначе.
Угу. Хорошо.
Поэтому, кстати, баскет не так популярен.
Потому что там все руками, да?
Да. Потому что, ну, рука, она тебе подвластна.
Потому что вариативность ниже. В баскете не так много, маленькая площадка, много людей, и ты немного чего придумаешь.
Ну да, баскет просто...
Много голов.
Что-то измыслили, понимаешь? Да. Куда-то что-то повесить на какой-то высоте. То есть, чем больше условностей, тем менее популярный вид спорта. Угу.
Хорошо. Идем дальше по сюжетам этого чемпионата мира. Чем ты объясняешь... Далее, друзья, будут относительно профессиональные вопросы, поэтому вы можете, если что, отключиться от нашего эфира. Чем ты объясняешь то, что сборная Португалии тупо игнорировала Криштиану Роналду, и игнорировала ли она его?
Нет, не игнорировала.
Ты не видел таких моментов, когда он стоит, вот должен бег, а они пасуют куда угодно, кроме
Роналда. Ну хорошо, ну давай включим матч какого-нибудь, я не знаю, Брэнфорда. Там, знаешь, Игорь Тиаго тоже не всегда получает мяч. Uh-huh. Почему-то все забыли, что это нормально. Не всегда uh-huh. последует передача на центр форварда.
Не игнорировали.
Да, не игнорировали.
Почему тогда они не выступили? Вообще, был ли шанс у Криштиану Роналду стать чемпионом мира?
Я думаю, нет. Криштиану устарел, увы. И это главная трагедия вообще. Одна из главных трагедий этого чемпионата мира. Вот такой конец Роналду, uh-huh. мне кажется. Ну потому что это человек, который не понимает, что все... Ты уже не тянешь, старик.
Нельзя обмануть возраст, да, все-таки? Какой бы он ни был волшебный.
Да, да, нет, ну он вообще выглядит супер. Там у него тело там 25-летнего парня, но прежняя резкость и владение телом. То есть тело можно сделать, а вот там вот эти вот
мозги.
Мозги, нейронные связи, они стареют, увы. Он просто иногда не успевал в атаку. Вот он просто не успевал. Бруно Фернандеш ближе к штрафной был, а Роналду должен нестись, да? Угу. Вот, очертя голову вот туда, в штрафную.
Но месяц-то в 39 успевает.
Нужно, он перестроился.
Он перестроился?
Ну, и опять же, тут не надо всех собак спускать на Роналду, угу. Потому что, ну, тренер лучше. Угу. Мне кажется, один из выдающихся тренеров. Вот именно, знаешь, вот, Кутузов из «Войны и мира», да, вот этот. Угу. «Слуга царю, отец солдатам». Да, и вот эта мудрость какая-то. Мудрость. Уберите карты свои, да, уберите вот эти реконструировки, вот эти вот все. Вот слово-то какое сложное вспомнил. Да. Вот, уберите. Я знаю, как. Вот с колонией, мне кажется, такой. Uh-huh. И Анчелотти такой. Ну, вот видишь.
Почему не вышло у бразильцев?
Да потому что нет состава совершенно.
Состав,
ну, левый защитник, при всем уважении, Сантос Зенита. Да? Справа Данила, 34-летний. Ну, нет состава. Нет состава, и не было времени у Анчелотти поработать. Я последовательный защитник Анчелотти. Четыре сравнительных матча у него было перед чемпионатом мира.
Чем ты можешь объяснить в целом вот этот смену периодов, скажем так? Возьмем с 1974 по 2014 год немцы, хочешь не хочешь, доминировали. 6 финалов, 2, по-моему, полуфинала, остальные 4 финала.
Немцы самая успешная сборная в истории.
Да.
ФРГ и правоприемники, собственно.
При том, что они не выиграли столько, сколько бразильцы,
но
в целом. И потом раз, и провал на 3 чемпионата мира.
Смотри, у немцев был провал в новом веке, в тысячелетии, да? Вот. И они перекроили футбольную систему.
Так, надолго у них она не было. На три года никогда не проваливались. Три чемпионата подряд не проваливались.
Ну вот, есть такое согласие в немецком обществе и как бы, спортивной журналистике, что вот реформа 2000 или 2001 года, она поменяла, и мы стали успешными. Потом еще и Йоаким Лев, да, вот это вот все. А сейчас, ну сейчас снова у немцев какой-то кризис. Ты смотришь на состав. Ну, опять же, мы смотрим на состав Испании. Согласись, да, это тоже общее место. А где Торрес, Пуёль, вот это вот все? Мы смотрим на состав Испании, все работает. Все работает в этом составе. Не звездном составе.
Не звездный состав.
Даже без Ламин Ямаля может работать.
Угу.
Кстати, очень показательно. Вот к слову, Ламин Ямаля. Был чемпионат Европы, помнишь, 2 года назад?
Да.
Ты к нам приходил в студию регулярно, да?
Угу.
И все такие: вау, круто! Новые звезды. Нам нужны они. Мы соскучились, мы заждались, да? Мбаппе, Ламин Ямаль. Холланд, ну, дай бог, выйдет на следующий чемпионат Европы. Чемпионат мира наступает, и все равно обожают, лобызают 40-летних мужиков. Роналду и Месси. Все. Ничего мощнее, пока футбол не предложил.
Ты можешь себе представить, что когда-либо в истории футбольной, берем ближайшие 100 лет, появится вот такое 20-летнее состязание да, между двумя игроками, еще и играющими за соперничающие клубы, Реал, Барселона, что мы когда-то увидим что-то похожее
на... Ну, мы же с тобой надеемся на это.
Но я не верю, что это возможно.
Я
это
тоже.
Это как зарождение жизни. Но второй раз такого не будет.
Да, да, да.
Будет появляться новое, что-то еще. Но вот чтобы 20 лет подряд...
Чтобы совпали еще, блин.
Совпали.
Потому что, ну, представляешь, вот у Марадоны не было такого соперника.
Да.
Хотя был рядом Платини. Но как-то вот они не совпадали, и как-то вот их не столкнули лбами.
Каждый из них 20 лет не играл,
да,
а эти 20 лет играют.
Да.
Мы не... Наблюдаем закат самого главного соперничества в мировом футболе.
Хорошо,
правильно?
Вот прямо сейчас есть какое-то равное соперничество? Мне кажется, нет. Мбаппе старше Ламина Ямаля, хотя играют за Реал и Барселону.
Старше, да, но играют, да.
Да.
Да, ну, то есть... Разница в возрасте большая,
но
все-таки.
Я думаю, шанс есть, знаешь почему? Потому что теперь все знают эти лекала маркетинговые, и они с удовольствием это сделают.
Да, они могут, допустим, притащить Холлана. Сколько Холлана лет?
24-25. Тоже могут довольно.
Ну да, вот если бы Холланд был в Барселоне, а Мбаппе был в Реале, так-то такое возможно.
Ну, понимаешь, просто это совпало еще с рождением соцсетей. И они их возглавили, эти соцсети.
Да, очень важный момент.
Да, а сейчас как бы есть династия некоторая, да, и она разветвляется, естественно. Вот.
Ну давай, чтобы это все-таки как следует тебя подставить. Ты согласен, что есть триумвират великих игроков: Пеле, Марадона, Месси, и все. Больше на вершине нет никого.
Ну, давай сделаем так, что вот, их держат на своих плечах, вот как черепаха на панцире, их будет держать Уэйн Руни.
А, так, да, ты хочешь?
У меня три любимых игрока. Уэйн Руни, Луис Суарес и Антуан Гризман.
Даже за месяц туда не входят твои...
Нет, ну я восхищаюсь, но вот эти, это люди, которым я что-то питаю.
Мы сейчас не про твои чувства, мы про объективную реальность.
Я думаю, да. Но Роналду должен стоять рядом. Как совершенно иной пример. Это люди, богом поцелованные, ангелом укушенные. Особенно Диего Армандо Марадона. А Роналду должен стоять рядом, в назидание, что себя можно сделать.
Рядом, но не на этом, не на том же уровне.
Нет. Ну, потому что, увы, можно им вечно завидовать, но это талант. А специфику таланта, феномен таланта мы еще не разгадали, не правда ли? Или ты, по-моему, этим занимаешься, да?
Стараюсь, научно. Научно, да. Я, кстати, рад, что в прошлом году в прошлом чемпионате мира все-таки выиграла Аргентина, потому что иначе французы могли бы стать трехкратными. И я всегда привожу пример, как одна нога изменила ход футбольной истории. Тогда бы забил в...
Рэндал Коло Муани,
да,
и Эми Мартино с концовки. Да, это легендарно.
Все было бы по-другому.
Да.
Роналдо и Месси остались бы на одном уровне,
да,
все равно.
Да, да.
Мбаппе стал бы новым Пеле, потому что он...
А тебе не жалко, вот в плане нарратива, сюжета, что...
Нет, мне не жалко.
Месси закрыл гештальт, заштопал дырку. Нет, не жалко?
что все, этого больше нет? Нет, я считаю, что он заслужил это. Я успокоился. В моей жизни был абсолютно счастливый момент. Я, когда они били пенальти, я говорю, я готов отдать все остальные финалы за то, чтобы они... Вот все, пусть... Мои команды всегда потом проигрывают, только сейчас, пусть он выиграет. И я теперь думаю, черт, с тех пор Барселона-то опять ничего не выиграла. Ну, да. Я имею в виду финал.
Да.
Ну, она даже до финала не выиграла. Вернемся через паузу.
Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на Москве-ФМ.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Денис Алхазов, комментатор ОКО. Говорим про чемпионат мира по футболу. Приживутся ли перерывы на водопой?
Ах. Ну, наверное, приживутся.
Думаешь, будет дальше так?
Слушай, ну, давай по-простому. Это же совершенно гениальное коммерческое решение. Ребята, мы заботимся о футболистах, а дальше вы сами решаете. Ну, например, вот мы на своей шкуре, на своих глазах это испытали. Матч ТВ первую неделю показывал все эти паузы на водопой. И обычно он их показывает там в Испании, когда пьют воду, да. Проходит неделя, и они понимают, что деньги терять не хочется. Надо вставлять туда. Ой, что не вечер, то футбол.
Да уж.
Рекламировать не буду, буду пить.
Я уже начал петь эту песню. Это правда.
Ну, а как бы, тут не надо морщиться. Ну, как бы, ну, при капитализме живем, что делать?
Следующий вопрос тебе. Вот, казалось бы, топовые игроки в топовых командах за сезон так вообще упахиваются, что, по идее, должны проигрывать командам, где у ребят нагрузка чуть меньше. Что-то не происходит.
Я, кстати, их стал понимать. Я у меня главный вопрос, вот если бы я мог хорошенько так сесть, не знаю, с пивком душевно, с футболистом, и вот задать ему какие-то вопросы, я бы сказал, дружище, тебя не тянет уже потошнить от футбола? Ну, правда.
Сколько матчей? 60?
Они же еще, понимаешь?
Вот, Оля... 60 нет, конечно.
Но матчей. Это топ команды, 60-70 да. проводят. Еще же этот клубный чемпионат мира был, да?
Да.
То есть вообще, то есть там Реал без отпуска. Угу. Вот Оля Гуннар Сульшер говорил, современный футболист должен вести скучную жизнь. Они же еще в рутине живут.
Угу.
Да, в дорогой, хорошей, успешной, но рутине. Пришел домой после тренировки, приехал домой после тренировки, обнял жену, поиграл в PlayStation, сделал нового ребенка вместе с женой. Все, лег спать. Подъем в 5 утра. Поел там свои, это, высчитав белки, жиры, углеводы. То есть это роботизированная абсолютно профессия.
И тут сразу задается вопрос. Условно там Неймар или Ламин Ямаль. Но есть же люди,
да.
Они же хотят какой-то жизни. И вот Неймар, который проводил на вечеринках на каких, Рональдиньо, который, они кому вообще должны были 20 лет жить как автоматы? Да, ради того...
Не должны, я их вообще ни капли не осуждаю. Ну, Ламин Ямаль, давай это...
Да.
Тьфу-тьфу-тьфу, да? Тем более ты фанат Барса же, да?
Да, я фанат Барса, да.
Вот.
А ты Атлетика, да, по-моему?
Да. Ну, мы не враждуем.
Не-не-не, ты вот. Что с вами будешь давать, да?
Хрен вам, не Хулиан Альварес.
Да-да-да. Как думаешь, кстати, перейдет?
Я не знаю, я вот...
Мне не нравится вся эта, честно говоря, история.
И как он плохо играет на чемпионате мира.
Ну, он плохо, да. Я вообще не понимаю, что мы за него бьемся-то, за Хулиана нашего.
Большой урок, пацан, ну тебя так ласкали, лобызали, вот, когда ты не забивал, тебя верили, а ты так себя ведешь.
Ну, странно. Зачем? Не нравится позиция Барса здесь тоже.
Вот по поводу вот этого всего. Поэтому как бы сейчас спрос на ностальгию, на тот самый футбол, да, прошлого века или там начала нулевых, когда футболисты были живы, вот они с цепочками выходили, да, они там женам изменяли, все это было там предметом таблоидов, желтой прессы, они бухали, они курили, вот, а они не были режимщиками. Как говорил Валерий Георгиевич Карпин, помнишь эту цитату? Ну, раньше пили и играли, сейчас не пьют и не играют.
Это, кстати, ты знаешь, для меня вообще тоже один из неотвеченных вопросов, почему поколение, которое играло на ужасных полях и при этом нарушало режим, я условно говорю, поколение там Аршавина и так далее, тогда, но они выросли в других условиях. Но они все равно талантливее и лучше играют, чем сегодняшние ребята, к сожалению, которые выросли в хороших условиях, которые не соблюдают режим, которые правильные и так далее. Но почему-то таких ярких игроков почему-то не рождается.
Я думаю, нет, они родились, мы просто еще не можем оценить их яркость. Ну, тут, то есть, понимаешь, нужна правильная цветопередача. Нужен чемпионат Европы, нужны свои подвиги, свой тулон нужен каждому.
Да?
Если Кун нужен свой тулон, да.
Согласен с тобой, да, согласен, да, спорить не будет, потому что очень возможно там такие же таланты. Но, тем не менее, да, спрос на игроков того времени, которые не стерильны. Следующий вопрос. Тебе не кажется, что как вот в военном искусстве есть период, когда наступательное вооружение очень сильное, а оборонительное ему проигрывает. Потом оборонительное догоняет, и наоборот, да, и циклы эти постоянно меняются. Вот сейчас такое ощущение, что научились защищаться почти все команды и играть такой интересный автобус, а нападать умеет единица, вот вскрывать тяжелую оборону умеет несколько команд в мире, несколько человек.
Я с вами согласен. Мы на пороге, возможно, научного открытия такого футбольного. Либо появится новый Гвардиола в ближайшее время. Ну, появится не просто по стечению обстоятельств, а потому что как бы, такие люди выходят и дают ответ. Как и Гвардиола в свое время дал ответ, напомнил там о Кройфе и все такое. Вот это. Адаптировал это под реалии. Да? Либо мы сейчас как бы будем жить в эпоху, так сказать, футбольной реакции. Оборона. Но у этого есть свои плюсы. Вернутся десятки, вернутся Баджо, вернутся Рональдиньо, да? Вернутся вот эти вот кайфарики, которые не отрабатывают, но творят, царят, колдуют. Вот.
А, хорошо. Веришь ли в сборную Испании?
Да. Веришь. Всегда.
Всегда верю в сборную
Испании. Козырьку руку.
Да. Они, кстати, одни из немногих, кто умеет вскрывать оборону.
Да, но знаешь почему? Дело же не в хитроумной передаче, изящной передаче, как Ферран Торрес, например, на Микеле Мерино сейчас. Это прям Иньеста стайл вообще, да? А дело в отсутствии комплексов и привычки. То есть, если Франция будет вокруг Парагвая ходить, да, вжавшегося в свою штрафную, 70 минут слева направо, справа налево, вот так вот перекатывая мяч, она психанет, она устанет от этого. А испанцы нет. Для них это как в квадратик поиграть.
И ждать.
Да.
И
но
ждать.
Это культурная привычка, понимаешь? Вот с детства приучены 4-3-3, касание мяча, 1-2 касания, все. Ну, то есть это как бы культурный код.
А веришь ли ты в то, что африканские, южноамериканские сборные постепенно займут равные позиции с топ... Нет, африканские, азиатские. Нет, южноамериканские, понятно. Нет, африканские, азиатские, что в скором времени они вот там в топ-10 будут хотя бы 2-3 места держать постоянно.
Я думаю, да. Глобализация. Просто ответ глобализации. Наверное, Африка будет отставать очень сильно, потому что Африка будет оставаться вот этим островком, так сказать, свободы, да, когда выходит, где там федерация зажала деньги, да, там с тренером поссорились, каждый, кто влез, то по дрова, да, вот это все. Но это как бы, это искренний довольно футбол.
Что делать комментатору, если он болеет за одну из команд, и как соблюдать?
Опять же, отсылаюсь к классикам, к Василию Уткину. Если у актера, если актер порно испытывает оргазм, он завалил съемку.
Понятно. Ты не должен испытывать.
Мне не до оргазма. Мне за мою, не мою команду. То есть, понимаешь, снимается вот этот блок, когда там сборная России или российский клуб. Это нормально, это понятно. И нас, более того, приучили к этому. Мы с тобой слушали, смотрели.
Да, конечно. Да.
Я сейчас закончу вообще все. Чердаться. Но тебе не до этого. Тебе надо сюда в ноутбук заглянуть. Там на поле никого не потерять. Вот это все. Тебе вообще сейчас не до того, чтобы болеть. Не до того, чтобы любить свою команду.
А комментатор должен давать интерпретацию судебных ошибок и свою оценивать. Он же все...
Судейских, да?
Судейских, да, судебных, да, судейских ошибок, да.
Тоже очень важный совет получал от Ромы Гуцайта. Дэн, не надо, потому что сейчас есть ВАР, пойдут, посмотрят, а ты чего-то не увидел. Ты только себя подставишь. Вообще, я стараюсь оценок не давать, пока я не обладаю, так сказать, полнотой доказательств, свидетельств, повторов. И, ну, просто не подставляться. Это тоже важный навык.
ВАР. И ты за, против?
Я за ВАР, потому что он устраняет ошибки. Да?
Но зато ты каждый раз, когда забили гол, ты сначала себя сдерживаешь.
Да. Вот это эмоциональные претензии. Да?
А Аргентина-Египет. Судья должен был отменить, по-твоему, гол Египта?
Да, конечно.
Там все по делу, да?
Ну да. Ну, вот тут...
И на Салахе не было... пенальти.
Нет, конечно.
То, что он уперся в ногу, да?
А ты видел там пенальти?
Ну, там можно.
Ты отсылаешь к египетским словам, да, вот этим, после матча?
Я как раз там особо пенальти не увидел, но теоретически он зацепился за ногу, ну, можно сказать, что зацепился.
Да ладно, ну, египтяне просто на эмоциях, они были в шаге от великой победы над Аргентиной, они блестяще отыграли, ну, просто дожала их Аргентина, конечно, ну, после такого либо плачешь, либо орешь на кого-нибудь.
Я рад, что все-таки Аргентина...
Блин, я, если честно, болел за Египет. Я понял на этом чемпионате мира, когда мне не надо как-то работать, да, обрамлять эти матчи, я болею за третий мир.
За андердогов, да?
Третий мир.
Ну, именно есть... третий мир.
Третий
то есть, подожди, Англия, Норвегия, это за кого?
Вообще бесит.
Все, да? Все бесят.
Нет, вот честно, Норвегия отличная вообще команда, так здорово играет, и посмотреть, интересно, и поболеть. Я прошу прощения за эти слова. Это только мое отношение. Но я вижу этих норвежских фанатов, которые могут на выходных слетать в Америку. Вот. И они сидят такие хорошие, красивые, ухоженные. Рю, рю, рю. Я думаю, блин, я лучше поболею за... чувака из Конго, который продал почку, чтобы туда поехать.
Понимаете, понимаю. А скажи, пожалуйста, не кажется ли тебе несправедливым иногда победа команды, которая, такое иногда, кстати, у Реала бывает, отсиделась в обороне, допустим, потом три момента, три гола.
И чё?
Это, контроль мяча, момент...
Я считаю, что это попахивает вообще очень... Вот это, пуризм такой, да, футбольный. Очень часто слышу в адрес своей команды, Атлетико Мадрид, да? Вы не играете в футбол. Есть правильный футбол, есть неправильный. Ребята, это очень скользкая дорожка. Делить на правильных и неправильных не надо. Футбол тем прекрасен, что в него может играть чувак со связками дуба просто. Вот понимаешь, который не может мяч обработать, но отработает за всех. Выжжет поле. Ну, слушай, ты техничный был во дворе, нет?
Я быстрый.
Я не был техничным, я останавливал техничных пацанов, конечно. Я под них это летел на асфальте. Можно так?
Можно.
Пацаны техничные становились лучше после того, как нетехничные под них летели.
То есть можно играть с автобусом?
Можно играть во что угодно. Главное, вот Парагвай все-таки.
Не, они грубо это.
С Францией уже грань перешли, я считаю. Потому что ну, вот размахивать руками втихую от арбитра, чуваки, это уже хамство. А вдарить по ноге так, чтобы он больше сюда не лез, это в принципе можно.
Ну, если только ты не сломал эту ногу, как помнишь, Мини Джонс?
Да, не, надо уметь. То есть, как бы не грубостью, а вот мяч отбираешь, но еще заедь дополнительно.
Я верю в Испанию.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Сыпкин, ты достал.